Коллег Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, что-то не туда нажал, вышло. Рад всех видеть.
Да, мы тоже очень рады вас видеть. Спасибо большое, что вы сегодня впервые даете нам такую тему на онлайн-семинарах по стрессу. Такая хорошая тема. Часто кто начинает слушать ваши лекции, начинает с этой темы. Поэтому она очень всегда актуальна. Спасибо. Мы, наверное, начнем тогда с вопросов и потом уже перейдем к лекционной части, если вы не против.
Да, давайте. Ага.
Так, первый вопрос от онлайн-участника. Спрашивают, а как узнать, что ты находишься в стрессе?
Ну, стресс сам по себе, он имеет свои признаки. Ну, то есть стресс проявляется в виде снижение энергетики, слабости. Вот. У человека снижается аппетит, у него восприятие жизни меняется, то есть он разочарован в целом в том, что происходит, у него есть определенное разочарование. Вот. Потом дальше он чувствует, что он не может жить как раньше, то есть у него не хватает ресурса, жизненных сил для того, чтобы нормально существовать. Я думаю, что сейчас все, кто на Украине находится, они испытывают это состояние. И усталость, истощение, нет сил. Это происходит постоянно в сознании. Ну, то есть это серьезная как бы проблема. Она идет от такого жесткого влияния судьбы. И она, ну, это, с этим надо разбираться серьезно. Потому что если человек... ну, не включается, не разбирается вот с этими вещами, то дальше он теряет свою жизнь. Стресс всегда основывается на реальных фактах, которые, ну, у человека в жизни происходят, реальные события. Ну, и в основном, как бы, надо на другой уровень сознания переходить в целом, чтобы избежать стресса. Или человек лишается здоровья, иногда даже жизни, иногда лишается каких-то возможностей.
Спасибо. Спрашивают, является ли правильным по ощущению тяжести в сердце диагностировать глубину стресса? Могу ли я, находясь внутри ситуации, правильно определить степень и глубину стресса или проблемы?
Степень и глубину человек может определить, если он в этом разбирается. Часто бывает так, вот в этом вся проблема, что часто люди, они как бы находятся в стрессе, причем в глубоком, но при этом считают, что у них все нормально. Но как бы также, но стресс еще, на стресс указывают вредные привычки. Часто человек вот это, когда пьет, выпивает, это тоже хронический стресс, или курение, когда человек кофе пьет постоянно. Это тоже хронический стресс. Ну, человек, когда этого всего не делает, то легче определить, что ты в стрессе. Но в сравнении можно посмотреть, как ты жил раньше, как ты живешь сейчас, хватает ли у тебя на все сил, если у тебя вера в победу, в будущее, что у тебя все нормально наладится в жизни. Ну, как бы стресс – это непринятие того, что произошло. Фактически, неспособность переключиться. Ну, само по себе неприятие еще не всегда означает стресс, потому что можно сражаться, можно воевать, но стресс означает, что ты теряешь силы, и тебя судьба как бы задавила, побеждает.
А вот как правильно отстраняться от жара проблемы и суметь провести полный и глубокий анализ?
Ну, об этом лекция вся. То есть, ну, есть последовательность действий. Вот у меня, допустим, был стресс такой развернутый где-то в 2005-2006 году, когда от меня ушла жена. Вот. Была тяжелая ситуация очень в жизни. Я ее ждал, молился. И я был в стрессе долгое время. Я даже молился и совершал аскезы, но я не выходил из стресса. И, как ни странно, выйти из стресса помогла просто природа. Я начал гулять по лесу, получать вот энергию. Я понял, что у меня не хватало сил. Как бы главная суть как бы решения проблемы была изменение веры. Ну, то есть я тогда больше преданности Богу проявил, больше глубины понимания отношений с Ним, то в это время, ну, я принял судьбу, то есть я почувствовал себя хорошо, нормально. А потом я понял глубину происходящего, почему все так произошло, еще больше, так сказать. Ну, пришел в себя. Но стресс в основном проходит, когда человек меняет смысл жизни. Переоценка ценностей происходит глубокая в жизни, тогда стресс проходит. А если ее не происходит, то тогда вот чувство несправедливости, страдания, лишения, они разрушают человека. Ну, то есть цель человеческой жизни – это Бог. Если человек отрекается настолько, насколько Бог хочет, то стресс проходит. Если он держится за свою жизнь, за материальное, за, как бы, за то, что сейчас ему не положено в жизни, то тогда стресс нарастает. Фактически стресс – это бунт против Бога. Ну, такой неосознанный.
Спасибо. А как оставаться на плаву, если все вокруг находятся в стрессе?
Хороший вопрос, наверное, с Украины. Я не знаю, мои хорошие. То есть я никогда не был в этой ситуации, когда идет война. Ну, то есть там, где я живу. Ну, у меня нет опыта вообще. Конечно, это просто ужасно. Вот это все осознавать, когда гибнут люди, твои друзья, родственники. Вот. Как оставаться на плаву? Надо отдавать силы своим людям постоянно, молиться за них. Сложно оставаться на плаву. Но надо продолжать все делать. Нужно знать, что мать помогает, природа мать. Нужны пробежки, нужны закаливания. Я вот позавчера приехал с длительной поездки, тоже устал сильно. Ну, хотя они, конечно, не сравнивают то, что, допустим, происходит сейчас в Украине. Ну, я тоже сильно устал, и вчера просто пошел на речку, вот, и увидел, что там обвалился полностью то место, где я захожу, там обрыв образовался. Ну, и тогда залез, у моего соседа есть колодец такой открытый с водой, вот. Ну, я просто туда в этот колодец залез, сидел там, у него как лягушка, там лягушки квакают у него в колодце, и я тоже сижу. Жить как-то надо. Вот. А потом пошел, у меня есть хамам такой, ну, самодельный, домашний, то есть там ванна застеклена, и стол такой стоит, что пар же поднимается вверх весь, и стол такой стоит на ванне. Я как бы на этот стол залазил. Там на одного человека такой хамам получается. Залазил на этот стол и лежу там под паром. Ну, сначала посидел в воде, потрясся там. Ну, где-то 10 градусов вода. Сидел минут 10, может, побольше. 4 цилиндра прочистил. Потом пошел, залез на стол, лежал там. Вот. Ну, так получше стало. Два дня подряд вот попарился. Нормально. Ну, как бы надо просто сражаться за свою жизнь. Не давать себя сломить судьбе, чтобы она тебя покоцала. Не давать это. Ну, в целом, как бы... вот сейчас ситуация такая, давайте будем стараться выходить из стресса. Есть природа, есть добрые люди, есть молитва. Надо себя диагностировать. Идет лавина судьбы, она рушит человека. Надо смотреть, где у тебя разрушено. И там, ну, там пополняться. Ну, то есть две вещи, которые надо понять. Первая вещь – это концептуально, что с тобой происходит. Если ты не на то настроен, то ты просто себя убьешь. А вторая вещь – это сколько у тебя энергии осталось. Ну, то есть энергии мало, пополняй там, где не хватает. А концептуально надо очень глубоко погружаться в отношения с Богом, пытаться поменять веру. Чем больше веры в Бога, тем меньше стресс. Стресс означает, что ты не на то рассчитываешь жизнь. Ну, то есть, если ты на что-то рассчитываешь, тебе не положено, то тогда идет стресс.
Спасибо вам большое. Так, присылайте ваши вопросы. Участники пишут в чат. Организаторы присылают форму. Так, следующий вопрос. Как научиться пользоваться свободой выбора между раздражителем и своей реакцией на него?
О, это крутой вопрос. Вот сейчас буквально за 5 минут до вопроса. Я тут сейчас в храме провожу лекции. И тут мне встретился президент храма, а тут же у нас тоже как бы веселая жизнь была. Но я ему сказал все, что знаю про то, что происходит, я думаю. Мне пришлось покраснеть. Я так, ну то есть набросился на раздражители. Вот. Как понять, что это твоя судьба действует, а не люди на тебя действуют. Ну, я не знаю, я вот понимаете, дело в том, что я читаю ведические писания, тут и Брахма входил в гнев, и Шива входил в гнев, только Вишну не входит в гнев. Ну, то есть все, даже самые высшие живые существа, они входили в гнев. Я сейчас в гнев вошел 5 минут назад, прямо перед алтарем. Показывал на Господа, говорил, в присутствии Господа я гневаюсь. И рассказывал им, что они неправильно делают. Вот. Вот, поэтому как бы что сказать? Надо просто, когда ты понял, что ты в гневе, потом дальше делать анализ. Судьба наваливается, она коцает человека. Рушит его правильное восприятие. Гнев — это всегда плохо. Это никогда не помогает, никогда не хорошо. Доброта только помогает. Но иногда доброты не хватает. Хочется всех покоцать. Вот. Но в тот момент, когда ты пришел в себя, надо извиниться, раскаяться, жить дальше спокойно. Вот. Не всегда мы можем осознавать, что раздражитель, который перед нами находится, не является источником проблемы. Источником проблемы являются наши прошлые поступки, которые мы совершали. Не всегда мы способны с ними справиться, с этой энергией разрушительной, которая валится на нас. Поэтому иногда мы выходим из равновесия. Но нужно приходить в себя назад. И раскаиваться, и по-доброму себя вести. И опять дальше жить. Пытаться вернуть себя в нормальное состояние. А если человек очень глубоко настроен на Бога, и он сразу понимает, что он является причиной всех проблем сам. Он в очень смиренном состоянии находится человек. Тогда в этом случае произойдет то, что меня спросили. Человек не будет путать между источником истинной причиной проблемы и раздражителем. меня иногда получается, иногда нет. В основном нет. Но потом, как бы, в чем разница? Разница в том, что если человек обладает знанием, то он сразу же, как только понял, что произошло, раскаивается и возвращает назад ситуацию. Ну, то есть, если ты понял, что произошло, дальше возвращай ситуацию назад. Пытайся исправиться. Вот, то есть, сама ситуация может быть настолько сильной, что человек не справляется иногда. Поэтому сложно сказать, как быть совсем полностью осознанным. Я не знаю, если даже высшие живые существа не всегда полностью осознаны. Есть же такая история, когда Бригу Муни, он решил разобраться, кто Верховный Господь, Брахма, Шива или Вишну. Брахма – это его отец, Шива – это его брат, а Вишну – это, ну, это Верховный Господь, как он считал, но он, они, ну, как бы их всех считают Верховными. Сложно понять. Он пошел сначала пошел к своему брату. И тот его обнял, а он не ответил любезностью в ответ. Шива тогда, ну, как бы разгневался на него. Он понял, раз он гневается, значит, он не Бог. Вот, потом он пошел к Брахме и не отдал ему почтения, как своему отцу. Брахма разгневался на него. Он понял, что он не Бог. Потом он пошел к Вишну. И не просто там он ему ни приветствия не отдал, а он разбежался и еще пнул его ногой в грудь. И у Вишну остался вот здесь вот след такой вмятины. Знак такой специальный. Вишну можно по этому знаку узнать, что у него в груди вмятина. Вот, и Вишну сложил ладони и сказал: ты не ушибся. Проходи, мой дорогой. Ты не ушибся вообще. И тогда тот понял, что это Верховный Господь. Но как бы это такой, я не знаю, вариант исследования ситуации очень жесткий. Вот, всех пооскорблять и посмотреть, кто как среагирует. Вот. Я как бы не готов вот такие исследования делать, но могу сказать точно, что по этим исследованиям, что я понял, что, ну, судьба действует на всех, без исключения. Есть тоже один святой царь, его зовут Харишчандр, и он, ну, тоже ведическая история, и он настолько был праведным царем, ничего плохого вообще никому не делал. В жизни просто. И когда Шанидев, Сатурн, решил с ним разобраться, просто создал ему ситуацию жизненную, то он за несколько месяцев из царя превратился в бомжа, который жил на крематории, и ему надо было по судьбе сжечь тело своего ребенка погибшего. Ну, то есть ему принесли тело его жены и ребенка. Вот, и он должен был выполнять обязанности. То есть суть такая. Ну, то есть у него все отняли, царство там, его в рабство отдали там. В общем, такая жизнь была вообще. Ну, это за несколько месяцев произошло все. И когда он, ну, там все совсем справился со всеми делами вот этими, то ему оживили жену, там, ребенка, вернули его к власти. Ну, то есть сказали, это просто как бы эксперимент. Не волнуйся. Мы показали всему миру, какой ты святой царь. Вот такие как бы дела иногда происходят во Вселенной. Вот, потом по-моему, с самим Шивой произошла тоже ситуация похожая, когда, ну, как бы, тоже он воплотился на Земле специально проверить силу Шанидева, Сатурна, вот того, кто олицетворяет судьбу. Вот. И тоже там за ним гонялись, пытались его убить. В общем, там было весело. Поэтому как бы никто не застрахован от влияния судьбы в этом мире. То есть она так сильно действует, она любого человека может вывести из равновесия. Могут совершаться такие безумные вещи в нашей жизни, такие события, которые просто волосы дыбом встают. Но механизм возвращения себя в нормальное состояние все равно есть, и мы с вами его изучаем, мы им пользуемся, и поэтому в нашей жизни все должно наладиться. В целом человек, когда проходит вот эти вот все жесткие испытания в жизни и приходит в себя, он потом получает награды, получает очень сильный взлет жизни, получает реализации. Ну, как бы стресс означает, или ты находишься в процессе победы над судьбой, или ты ее уже победил. Ну, то есть, или ты тебя сломали. Ну, то есть, стресс означает, если победил, стресса нет. Или ты в процессе победы над судьбой, тоже стресс можно назвать. Или ты победил судьбу. Ну и сломался, наоборот. Тогда в этом случае тоже стресс. Но бывают разные стрессы. Стресс, есть такое понятие, как депрессия. Депрессия – это значит, что стресс пришел к своей кульминации, что ты сломался уже. Вот. Ну, завтра поговорим о стадии стресса. Сегодня просто поговорим о том, что это такое. Ну, то есть и то, и другое можно назвать стрессом. Или тебя колбасит, потому что действует судьба, или ты уже вошел в состояние, когда даже тебя не колбасит, а все равно ты в стрессе, потому что ты не принимаешь реальность. Вот это вот надо понять.
Еще вопрос можно, да, Олег Геннадьевич?
Да, конечно.
Так, из Кипра вопрос. Вопрос такой: если человек все время переживает за больных, за родных, если на работе трудности и стресс, то ночам не спит. Как справиться, Олег Геннадьевич? Тоже, наверное, 2 дня про это говорить будете, но, может быть, подскажете.
Вот смотрите, вот, допустим, вы переживаете, что у вас грязный пол, а вместо этого надо просто его мыть. Или вы переживаете за то, что надо почитать молитву, а вместо этого надо читать молитву. Вы переживаете за то, что у вас не сдан экзамен, а вместо этого надо учить уроки. Вы переживаете за то, что вы не пробежали с утра или обожрались на ночь, а вместо этого надо просто бегать и не обжираться. Вот. Вы переживаете за то, что вы не можете кому-то помочь, а вместо этого надо просто помогать. Вы переживаете за то, что вы чего-то не делаете. Надо просто это делать. Слово «переживаю» означает лень. Есть лень. Есть лень тела, есть лень психики, есть лень души. Ну, то есть лень. Вот вместо переживания нужно просто... Или незнание. Допустим, человек переживает, потому что не знает, что делать. Иногда такое бывает. Ну, поэтому мы изучаем. Вот, допустим, если идет землетрясение, я могу переживать, потому что я не знаю, что делать. Ну, землетрясение идет, правда, непонятно, что делать. Вот, но если даже при землетрясении человек сосредотачивается на Боге, то Бог ему всего 2 варианта, 2 опции преподнесет. Первая опция – он даст ему выход из ситуации, даст ему знание, то есть человек концентрируется на Боге, память о нем культивирует, то есть человек получает знание, что делать. Первая опция. Вторая опция – это Бог дает человеку знание о том, что он оставит тело, и предлагает ему сосредоточиться на нем. То есть вторая опция тоже есть, нам хоть очень сложно ее принять, но она есть. И в этом случае человек тоже побеждает, потому что когда он концентрируется на Боге, момент смерти, он уходит в духовную реальность. Это самая крутая победа, которая только может быть в этом мире. Поэтому как бы концентрация на Боге является последним звеном как бы жизни и последним действием, которое может человек совершить для того, чтобы преодолеть сложности какие-то. Вот, поэтому что можно сказать? Если я переживаю, значит, я что-то не то делаю. Даша, когда ты должен погибнуть, надо не переживать, а думать о будущем. Вот. Вот это хороший диагноз. Если я переживаю, значит, я что-то не то делаю. Все, вот это вот, вот можно так сказать. Если я переживаю, то что? То я что-то не то делаю. Потому что человек должен вместо переживания выбрать какое-то действие. Или аскезу совершать, или совершать действие, направленное на непосредственное преодоление причины. Или выбрать действие, направленное на, ну, как бы, на тонкое преодоление причин. Вообще есть, в основном люди переживают, потому что они не знают, что есть действие и есть преддействие. Преддействие – это тоже действие. Если ты, допустим, преддействие совершаешь, это тоже действие, и у тебя успокаивается сердце от этого. Вот. А если действие совершаешь, тоже успокаивает сердце. А если ты переживаешь, значит, ты не знаешь, что делать, или не хочешь знать, или не хочешь делать. Ну, то есть у тебя неправильное понимание вещей. Значит, ты переживаешь. То же самое, допустим, человек тело оставил близкий, ты переживаешь. Ну, значит, ты не знаешь, что ему можно молитвой помогать, что можно добрые дела делать, чтобы ему помогать. Переживание означает, или не знает человек, что делать, или он не хочет делать то, что надо. Например, он знает, что надо рано вставать, но не хочет или не может. Поэтому он переживает. Опять я не встал рано утром, опять обожался на ночь. Переживает человек. Значит, он что-то не хватает ему для того, чтобы все нормально было. Переживание – это неправильный способ совершения действия. Вот, допустим, я был маленький, мне было, сколько там, 2,5 года, а 3 года отец пришел с армии, у него там была медаль какая-то, я не знаю, после службы ему дали какую-то медальку. Вот, но я решил как бы ее поизучать и проглотил ее, и она застряла у меня в горле. Я перестал дышать, начал синеть. Вот, моя бабушка подбежала ко мне, и вместо того, чтобы переживать, она даже не знала, что произошло, но она видит, я не могу вдохнуть. И она засунула руку свою мне в рот и почувствовала там какое-то препятствие. Взяла и выковырила оттуда эту медаль у меня из глотки. И я в результате начал дышать. Если бы она попереживала хотя бы минуту, я бы уже ушел из жизни. Лекции бы вам не читал. Так что слово «переживать» иногда греховное, очень опасное слово. То есть это не то действие, которое надо совершать однозначно. Поэтому если я переживаю, значит, я делаю что-то не так. Это сразу как бы однозначно вывод надо сделать.
Спасибо. Да, согласна. У меня тоже такой же в детстве был с бабушкой случай.
Да, тоже тебя спасли, так? Что-то там.
Да, несколько раз.
Мы с тобой, значит, в одинаковом направлении движемся. Съедаем все, что не попадет, все, что плохо лежит.
Спрашивают, Олег Геннадьевич, как помогать близким, которые находятся в стрессе?
Ну, надо сначала определить, он хочет близкий, чтобы ты ему помогал или нет. Если он не хочет, то остается только одно, это молитва. Ну, то есть есть явное действие, а есть тайное действие. Ну, то есть явное действие возможно, если человек слышит и хочет меняться, менять что-то. Явное действие возможно. Тайное действие возможно, если человек не хочет. Ну, тайные действия бывают разные. Например, кормить освященной пищей. Классические тайные действия. Кормить человека освященной пищей. Бывает, что даже человек не хочет есть освященную пищу, он чувствует, что на него воздействие идет. Я такое тоже встречал. Тогда молитва. От молитвы уже никак не избавишься. Тут уже ничего не сделаешь. Ну, кстати, насчет молитвы тоже надо понять, что, ну, по крайней мере, это касается тех, кто уже ушел из жизни. Это мой опыт. У меня один родственник, очень близкий, ушел из жизни, и он пошел в ад, потому что плохо жил, неправильно. Я его вытаскивал оттуда и молился, но слуги ада его тянули ниже, ниже. Я прямо это чувствовал, своим внутренним зрением видел. И я пытался, молился, пытался, но ничего не действовало. И потом я уже как бы к ним обратился, что тут вытворяете, почему вы его тащите вниз. Вот. И как бы мне ответили в сердце, что он не хочет принимать твои молитвы. Ему они не хочет принимать, поэтому они есть, они действуют, но стоят возле него, как бы. Они не входят в него, эти молитвы. Вот. Его продолжают тянуть в ад. И когда он увидел ад, и я вместе с ним даже чуть-чуть так посмотрел, мне очень понравилось. Вот. Не сильно туда хочется после этого. То в это время он понял, что он туда не хочет. И молитвы сразу все вошли. Ну, то есть в процессе остановилось, и как бы, ну, они должны были, по идее, его назад отправлять уже. Вот. Но они его почему-то опять туда потащили. Я тогда тоже поинтересовался, и они мне ответили, что у них такое правило, что они не будут его держать там, но они должны ему показать все, что там его ждало. Ну, чтобы он понимал, как бы, что туда не надо. Вот. Они говорят, а мы показываем не так, как вы. У нас реалити-шоу. Ну, то есть мы показываем натурально. Ну, то есть попробовать, то есть ему дали все это понемножку. Вот. А потом дальше уже оттуда отправили дальше по жизни. Ну, то есть, другими словами, молиться тоже не всегда помогает. Если человек совсем демонично настроен, то молитва будет висеть рядом до тех пор, пока его страдания не перевесят его упрямство. И тогда в этот момент как бы молитва начинает помогать уже.
Спасибо. А какой вид аскезы помогает преодолевать стресс женщине? И с какой начать?
Ну, я не различаю женщину или мужчину, как бы, с точки зрения победы над стрессом. Есть длительное движение, есть неподвижное положение тела, есть пост на воде, есть вода холодная, есть солнце, есть свежий воздух. Просто разница лишь в том, что у женщины у нее более нежное тело и более слабая воля. Соответственно, ей сложнее как бы все это делать, и сложнее, и постепеннее. Но это не значит, что женщины вообще как бы, ну, типа, могут, ну, не могут вот это все делать. У меня есть примеры, когда они могут, вот, допустим, в Москве у нас, когда купаются в ледяной воде, то у нас девушка там, которая это делает, стоит больше всех, кто там делает это. То есть она стоит все 5,5 минут. Я вот и узнал, сколько в ледяной воде надо стоять, чтобы 5 цилиндров пробить. 5,5 минут. Потому что остальные все залазят там, кто на 40 секунд, кто на 3 минуты. И это уже меньше. Но девушка стоит больше всех. В той же Москве, когда мы бегаем 16 километров, то там есть одна девушка, которая бежит всегда впереди нас. И мы ее догнать не можем. Ну, иногда парни с ней вместе бегают, а иногда нет. Но она всегда бежит первой. Вот. И то же самое произошло, когда я был в Уфе. То есть мы начали бегать, и девушка сначала бегала с нами. Видно из приличия девушки, потому что очень скромные все. Они как бы стесняются обгонять старших. Но потом ей надоело, и она как рванула. И казалось, что она спортом раньше занималась. Ну и нас просто обставила там. Там круг был где-то 800 метров, наверное. Или 700. А вот она на целый круг нас обогнала. И потом опять обгонять начала уже. Ну, видно, уже потом мы уже закончили бег, она остановилась. Ну, то есть, поэтому, говорю, девушки вот прямо, как бы, они вот ничего не могут. Я не могу так сказать. Просто девушкам более постепенный процесс, вот это все, допустим, закаливаться. Если парням можно там сразу в ледяную воду залазить, в принципе, вот, то девушкам не очень хорошо. Они могут воспаление по-женски получить. Ну, то есть, само по себе организм очень чувствительный, и поэтому надо все аккуратно делать. Ну, и само по себе также и вопрос, нужно ли вот именно в такой степени. Вот, допустим, у меня жена попробовала бегать, попробовала, и так и не смогла бегать. Начала ходить по 4 часа, но ходит стабильно. Ну, если так рассуждать, то, допустим, можно предположить, что парни, которые делают аскезы по полной программе, должны, в принципе, прожить дольше, чем девушки. Ну, вот не факт. То есть, если девушки делают, допустим, ходят, а не бегают, есть вероятность, что они проживут дольше, чем парни, которые бегают, а не ходят. Почему? Потому что у девушек, как бы, у них более мягкая психика, мягко работает. Если женщина дхарму свою выполняет, она всех любит, заботится обо всех, то ей несложно прожить там 85-90 лет. А мужчине всегда долго прожить очень сложно, потому что ему надо правильно совершать аскезы для того, чтобы долго жить. И мужчина обязан уже в ледяной воде сидеть, бегать, а не ходить. И, ну, то есть, ну, делать аскезы должен по полной программе, в принципе, даже для того, чтобы долго жить, потому что мужская психика и жизнь, она, ну, состоит из борьбы. Даже сейчас вот в Украине война идет, в основном гибнут мужчины, потому что на войне женщины не нужны. Вот, там нужны мужчины, и их всех убивают. Поэтому мужчинам в целом жить тяжелее в материальном мире, вот с точки зрения вызова, как бы. Время вызов делает мужчинам сильнее, чем женщинам. Поэтому и аскез надо сильнее совершать, и молиться сильнее, чтобы выжить. Но если женщина все правильно делает, Бог очень милостив к ней, Он дает ей жизнь, дает ей здоровье. Надо как-то стараться. Да, эта идея у женщин, что типа я женщина, мне не обязательно ходить, это ей неправильно, потому что не будете ходить, хоть вы женщина, хоть мужчина, придет время, будете ходить под себя. И сколько вы так будете жить, неизвестно. Вот. Так что, как говорят, лучше журавль в небе, да, чем утка под кровать. Там есть другая пословица. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Это медицинский вариант. Лучше журавль в небе, чем утка под кровать. То есть надо к чему-то стремиться. Иначе будет утка под кровать. Хоть ты мужчина, хоть женщина, разницы нет никакой в этом плане.
Спасибо. Уже 43 минуты. Может, мы к лекционной части перейдем, а потом вернемся в конце к вопросам-ответам.
Стресс – это состояние, в котором у человека обрывается естественный ход жизни. Причина этого состояния — это влияние судьбы, которое ставит человека на грань серьезных изменений сознания. Ну, то есть судьба заставляет его поменять свое восприятие мира. Она, ну, как бы требует от человека серьезных каких-то внутренних сил, действий, которые заставляют его поменять свое восприятие мира и настроиться на более возвышенный лад. Причем, ну, если такая судьба приходит человеку, именно который вызывает стресс, потому что есть стрессовые состояния, есть просто напряжение, и есть просто тяжелая жизнь. Ну, как я уже говорил раньше вам на лекциях, что есть тяжелая судьба, и жесткая, и жестокая. И вот когда тяжелая судьба, то стресса не возникает, и даже стрессового состояния не возникает. Просто тяжелая судьба означает, что жить тяжело.